«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российские компании чаще остальных дают взятки во время работы за рубежом. К таким выводам пришли эксперты международной неправительственной организации Transparency International. Результаты их исследования представлены в среду в индексе взяткодателей. В исследовании организации приняли участие более 3000 менеджеров из различных компаний в 28 странах, которые лидируют в мире по объему внешней торговли и прямых иностранных инвестиций. Согласно исследованию, взяточничество в наибольшей степени распространено в государственном секторе. Российская власть активно демонстрирует намерение покончить с коррупцией и взяточничеством. Еще в мае президент Медведев подписал закон о кратных штрафах за взятки. Тем временем взятки по экономическим преступлениям в России подорожали и почти в 10 раз превысили средний размер оплаты услуг мздоимцев. О том, почему Россия неизменно лидирует по уровню коррупции, мы сегодня беседуем с Геннадием Гудковым, заместителем главы Домского комитета по безопасности и депутатом от фракции «Справедливая Россия». Он находится в нашей студии. И Иваном Ненненко, заместителем директора российского представительства Transparency International. Он также у нас в гостях. Первый вопрос, Геннадий Владимирович, чем вы объясняете такое невыгодное, что ли, место, которое Россия постоянно занимает?
Какое оно место заняло?
Ну, сейчас из 28 последнее.
Из 28 последнее. Да. Тогда я согласен. Потому что мне сказали, из 30 28, я хотел заявить решительный протест, потому что считаю, что это недостойно нашей страны быть на 28 месте. На 30-м, да, я считаю, что мы должны лидировать с обратной стороны, потому что по объему взяток, по количеству взяток, по масштабам взяток мы, безусловно, великая держава. Великой державы. И здесь нам нет равных в мире. Вот я глубоко, так сказать, в это уверю, настаиваю на этом и считаю, что вот статус великой державы мы себе в этом отношении уже вернули. А почему воруют? Потому что это есть суть нашей, может быть, доктрины нынешней государственной политики. Воруй больше, откатывай больше, прячь подальше. Раз это происходит безнаказанно в России на протяжении уже 20 там, лет, а сейчас апогей, наверное, вот этой вот, то, естественно, мы должны выбиваться в лидеры и показывать всему миру пример, как не надо строить отношения в обществе. Ну, кто-то должен быть отрицать, например, вот мы взяли на себя такую роль, научить весь мир, как не надо делать, как не надо поступать, чтобы вот действительно такие взятки были в стране.
Вопрос Ивана Ненненко. Какова была методика исчисления вот этого рейтинга?
Ну, вы же немножечко озвучили то, что это был опрос, экспертный опрос руководителей компаний. В этих странах это было 3000 компаний, то есть в среднем по 100 компаний в стране. Соответственно, это делали разные социологические службы, в основном Ipsos, такая достаточно известная социологическая контора. И этим компаниям задавался вопрос, есть ли среди их партнеров компании из вышеперечисленных стран, и если есть, то оценить их представление о том, насколько эти компании в своей практике используют коррупционные схемы, ну, предлагают взятки, в частности, при своей работе в их стране. Соответственно, не в России, а вот за рубежом. И, соответственно, дальше это все агрегировалось, суммировалось, получалось, что по каждой стране есть более чем, ну, на самом деле, наблюдений более чем 3000, потому что каждый из этих руководителей имеет партнеров из ряда стран. Да, и, соответственно, отвечал сразу на несколько вопросов. А потом задавался вопрос, в каких секторах это, ну, как он оценивает, в каких секторах уровень коррупции, то, что вы уже озвучивали, то, что самым коррумпированным, по мнению этих экспертов, которые представители бизнеса, являются госконтракты на строительство в первую очередь. И, соответственно, ну, это опять же возвращает нас к тому, что это можно экстраполировать и обратно на Россию, где у нас это как раз огромный рынок, и который также является абсолютно коррумпированным. Здесь, может быть, мы даже задаем этот тренд.
Да нет, мы давно в мировых лидерах, тут даже сомнений быть не может.
Как вы считаете, охватывать
гордость за нашу страну
после вот пятого стакана. Россияне ведут себя и за рубежом, также, может быть, и безнаказанность на родине.
Да привыкли. Привыкли, что все решается за деньги. Всему есть своя цена. Каждый, так сказать, там почти каждое должностное лицо покупается. Но они привыкли к этому, что и не понимают, как может быть по-другому. Просто по наивности, наверное, считают, что они делают благо чиновника. Слушай, я тебе вот там это, ты мне быстренько там бумажку сделай. Вот и все. Он говорит, тебе же хорошо, и мне хорошо. Че, какие проблемы-то? Он действительно не понимает. Я знал одного знакомого, который пытался дать взятку полицейскому. Восстановил его гаишник зарубежный. Стал чего-то такое. Вот он стоит вместе с правами $100. Ну, тот весь, так сказать, как затрясся, так сказать, схватил его за руки, начал на эти наручники на него одевать. Тот так удивился, испугался, говорит, что, мало дал? Он говорит, ты еще издеваешься надо мной, у них такой диалог. Он говорит, ты откуда? Вот, он говорит, я с России. Ты хочешь сказать, что в России можно дать взятку дорожному полицейскому? Он говорит, не просто можно, а необходимо. Он снял фуражку, вытер пол от лица, он даже вспотел от оскорбления. Говорит, что, правда? Он говорит, да, абсолютно правда. Невозможно проехать ни шагу, чтобы не дать взятку. Он снимает наручники, дает ему деньги, говорит, сынок, езжай и больше не нарушай. В нашей стране это преступление, тебя посадим. Вот, ну, на самом деле, ну, что, мало, ну, испугал, что мало дал. И был искренне, так сказать, да, испугался именно за это, что за $100 его арестовывали, дал бы 300, глядишь бы это самое, спасибо сказали. Понимаете, наше другое сознание, искаженное, извращенное. Я ведь смеюсь-то и шучу от горечи, от того, что с этим сегодня крайне сложно бороться. Все эти имитации бурной деятельности, ИБД, мы же живем по законам ИБД, имитируя бурную деятельность. Вот эта имитация бурной деятельности, борьбы с коррупцией при ее усилении, ну, о чем, кому мы лапшу на уши вешаем? Ну, может быть, можно там в каком-нибудь Урюпинске баб Маше сказать, что идет борьба с коррупцией полным ходом в поднимающейся с колен России. Но мы-то все-таки здесь приличные люди, которые понимают разницу между словами и делами. Нам-то зачем так говорить? Поэтому, конечно, в России идет имитация бурной деятельности. Принимаются хорошие декларативные законы, не имеющие никаких механизмов реализации, включая механизм борьбы с коррупцией. Абсолютно никто не хочет ввести те законы, те правила, нормы, которые устраняли бы причины и условия возникновения массовой коррупции во власти. Это механизм парламентского контроля, информационной открытости. Это механизм контроля доходов и расходов чиновников. Это высвобождение из-под гнета, которые сегодня уже превратились в чуть крепостные СМИ, да? СМИ, которые должны бичевать факты коррупции. Это нормальный суд независимый, который у нас сегодня назначается исполнительной властью, чтобы он мог судить по закону, а не по телефонному звонку. Мы же не хотим этого ничего делать. Сегодня есть десятки, сотни тысяч людей, а может быть миллионы, которых эта ситуация не просто устраивает, она является для них единственной возможностью составить многомиллиардное состояние. Многомиллиардное состояние в России возникает не за годы, не за десятилетия, не за столетия, как на Западе. Они возникают за дни, за часы, за недели. Напомню. Вот сегодня, я присутствовал, не знаю зачем, на общественной нашей палатке, где обсуждали, как СМИ должны работать. И вот сегодня вышел там неплохой разговор, правда, мне, конечно, как политику выступить не дали, вот, но интересную там статистику давал сегодня, по-моему, главный редактор «Комсомольской правды», очень хорошее издание, и он показывал цифры содержания газет, вот этих региональных, муниципальных и ведомственных. Даже непредвзятому человеку, даже вообще постороннему человеку, понятно, что там откат 60-70%. Потому что какая-то газета стоит там больше, чем там с десяток, полтора, два десятка других газет, которые выходят в каком-то регионе. Он приводил цифры, конкретные примеры. Но совершенно понятно, что не может строить 1 километр с шоссе в Сколково $31 миллион. Ну, не может он стоить той дороги, которая сегодня уже там разваливается. Не может стоить $140 миллионов, если верить СМИ, километр дороги окружной вокруг Санкт-Петербурга. Вот что мы хотим. А ведь это же на самом верхнем уровне идут распилы, откаты. Объем коррупции оценивается экспертами в 300 с лишним миллиардов долларов по году. То есть весь федеральный бюджет, собственно говоря, разворован. Ну, не весь бюджет, а вот сумма, сопоставимая с федеральным бюджетом. А мы хотим, чтобы миллион людей участвует. Миллион людей делал капитал, выводит там за рубеж, учит там своих детей, ругает при этом там Америку, Европу, учит детей, там семьи свои держит, покупает там объекты недвижимости, бизнес и так далее и тому подобное. Наша элита уже давно не наша, потому что она ворует и хочет жить уже не в своей родной стране, потому что здесь они нагадили, извините за непарламентское выражение, а хочет жить где-то там, притворившись цивилизованными, добропорядочными людьми. Ну, а наш замечательный Запад, конечно, все это воспринимает за чистую монету, да?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, почему Россия неизменно лидирует по уровню коррупции, мы сегодня беседуем с Геннадием Гудковым, заместителем главы Думского комитета по безопасности, депутата от фракции «Справедливая Россия», и Иваном Ненко, заместителем директора российского представительства Transparency International. Они оба находятся в нашей студии. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Экономической свободы», сожалеет о том, что государство поощряет коррупцию.
Система, которая называется вертикалью власти, выстроена таким образом, что коррупция является платой за лояльность. Фактически разрешенная коррупция и поощряемая. Поощряемая примерами самого верха. Последнее время это приняло невообразимые масштабы, как мне кажется, потому что у элиты возникло твердое ощущение того, что время вот этой безнаказанности подходит к концу. Очень много признаков того, что власть Путина перестала ориентироваться на реальность. Это уже в большей степени такая виртуальная власть, не способная контролировать процессы, которые происходят в стране. Это значит, что ей осталось недолго, и это попытка просто использовать последние моменты, последние мгновения.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему Россия неизменно лидирует по уровню коррупции, мы сегодня беседуем с Геннадием Гудковым, заместителем главы Думского комитета по безопасности, депутатом от фракции «Справедливая Россия», и Иваном Ненко, заместителем директора российского представительства Transparency International. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Ивану. Когда Россия, по-вашему, может присоединиться к международным механизмам борьбы с коррупцией?
В данном случае вы имеете в виду про международные механизмы Организации экономического сотрудничества и развития. Как я понимаю, в мае мы получили приглашение. Кстати, это имеет прямое отношение к вот этому индексу, потому что для того, чтобы получить приглашение, в России был принят закон об ответственности за подкуп иностранных должностных лиц или представителей международных компаний. Закон принят, но, как и многие законы в России, которые направлены на борьбу с коррупцией, он совершенно не принимается. Сейчас идет так называемый процесс...
Не реализуется.
Совершенно нет правоприменительной практики, и не принимаются подзаконные акты в этих ведомствах для того, чтобы правильным образом это реализовать. Такое ощущение, что они принимаются абсолютно для галочки. Как и большинство законов, к сожалению, инициированные, в частности, в рамках кампании Медведева по борьбе с коррупцией, по противодействию коррупции. И, соответственно, если мы возвращаемся к теме ОЭСР, то в декабре начнется благополучном исходе, в декабре начнется процесс переговоров, когда специалисты ОЭСР будут изучать в России, в частности, как устроено наше законодательство, можем ли мы присоединиться. И говорить о том, что мы, когда мы присоединимся, зависит в том числе от того, насколько наше законодательство будет соответствовать требованиям, насколько правоприменительная практика. На третьей стадии переговоров, то есть в декабре начнется первая, на третьей стадии переговоров будет участвовать также гражданское общество, мы предоставим наш анализ того, как работают те законы, о которых крайне радостно отчитываются государственные структуры. И говорить о том, когда это случится, сейчас достаточно затруднительно. С другой стороны, это поставлено как одна из приоритетных целей президентом, который у нас еще недолго пробудет президентом. Непонятно, насколько следующий президент, гипотетически не знаем, кто это будет, поставит это себе в качестве основной цели. Полагаю, что вероятность того, что мы вступим в ОЭСР еще при президенте Медведеве, я бы оценивал как низкую. Хотя не исключаю, что будут сделаны какие-то изменения, чтобы это случилось.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Я вот тоже думаю, что все рамки приличия просто, они уже до такой степени уже к народу относятся, что вот свежо в памяти у всех вот Большой театр, сколько туда денег закопали, и куда там все делось. И потом И вот как бы, как, когда билеты продавали за 2 миллиона, представляете, вот, ну как, вот как вы считаете, нормально это, расслоение это или не расслоение общества, когда военнослужащий, там, который всю жизнь послужил, не может купить квартиру за 1 000 000 рублей, а кто-то может, допустим, пойти за 2.5 часа отдать 2 миллиона спокойно. Вот она, путинская, план его, вот он говорил, план у меня. Вот это, наверное, расслоение такое, что кто-то... Как вот вы считаете?
Вопрос, Геннадий Владимирович, как вы относитесь?
У меня напоминает вопрос известное изречение солдата. Пусть дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Сразу про все. Если мы говорим о коррупции, как это происходит, куда дней. А что, собственно говоря, вот у меня, простите, пожалуйста, я понимаю, что радиослушатель с активной гражданской позиции, спасибо ему. Но народ-то безмолвствует. А я всегда говорю, что молчание ягнят превращает нас в стадо баранов, которых можно гнать куда угодно. Но народ безмолвствует. Воруются миллиарды, воруются триллионы, воруется все из-под носа, разворовывается экономика, разворовывается бюджет, разворовываются социальные программы, разворовываются инфраструктурные затраты там, на дороги, мосты и так далее. Ну и кто, где, чего?
Ну, 31-го вышли несогласные,
да. Нет, коррупции, скажем, площадь. Проводил митинги, ну, пришло там 800 человек, 600 человек. И то, так сказать, там, после определенной работы, а так бы и...
Ну, все молчат. Санкционированный был митинг?
Санкционированный, нет.
Но власть, вот она триумфальная, забирает в тюрьму.
Ну, триумфальный, да, там, переградили ее, а вот нам дают пока митинги на Пушкинской площади проводить. Ну, приходит 600-800 человек. А чем мы хотим-то? Вот пришло бы 60 тысяч человек, и сказали бы, нет коррупции. Власть подумала бы тогда, а стоит народ дразнить гусей? Ну, нужно дразнить или не нужно? Нужно. А что народ позволяет себя обворовать? Молчит, дышит в две, так сказать, дырочки, и ни во что не влезает. Это не мое дело, моя хата с краю, ничего не знаю. Ну и ладно. С таким народом прелесть, так сказать, существовать, обворовывая его каждый день. Да, он все равно все терпит. Поэтому что, всякий народ заслуживает своего правительства. У нас же сейчас опять страна с великой радостью и любовью, я вспоминаю там комедию нашу, готова избрать известную партию, получившую известное, так сказать, прозвище от блогера Навального. Ну, и избирайте, ради бога. Чего жаловаться тогда? Живите в стране, сами избирайте себе власть, сами позволяете фальсифицировать выборы, сами позволяете гнобить борцов с коррупцией, сами позволяете избивать журналистов. Ну, и чего потом жаловаться? Депутатам бегать, не получают там письма. Дорогой Геннадий Владимирович, вот выручайте. Я говорю, а вы там вообще... Хорошо, я выручаю, но вы хоть так что... Я-то ваш на 70,5%, мне простите, по результатам голосования по народному доверию, мне на 70,5% доверяете. Есть люди, и партии, которого на 70% все доверяют. Чего вы с ними-то не пытаетесь? Жалуйтесь, что они вам отписки во все инстанции присылают, из всех инстанций. Идете к депутатам, которых мы ровно на 70,5% доверяете. Ну, странная логика нашего народа.
Павел Кудюкин, бывший замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара, ищет объяснение происходящему в исторических традициях.
В списке стран с высоким уровнем коррупции практически нет развитых стран. Это в основном страны развивающиеся, страны с так называемыми переходными экономиками и новые рыночные экономики. То есть ясно, что здесь присутствует системный момент. Капиталистическая периферия отличается гораздо более высоким уровнем коррупции, чем капиталистический центр. Плюс, ну, есть, наверное, некоторые исторические, как бы, традиции. Вспомним ответ Карамзина на вопрос Александра I, как одним словом выразить, что происходит в России. Воруют государь. Или вопрос Щедрину. Как вы думаете, что будет происходить в России, если вы вдруг проснетесь через столько-то лет? Думаю, что будут пить и воровать. Якобы отвечал Щедрин. Так что есть некоторая традиция. Но это не оправдание, потому что многие страны и территории, где сейчас низкий уровень коррупции, те же Сингапур и Гонконг, когда-то тоже были жутко коррумпированы, причем очень недавно.
Вопрос Ивана Ненянко. Можно ли объяснить то, что Китай и Россия тут на последних местах, тем, что они все 20 лет как стали на путь рыночных реформ?
Ну, если захотеть объяснять, то, конечно, это можно объяснить. Вообще, когда ищется повод объяснить, почему все так плохо, то, конечно, его можно найти. Но, с другой стороны, как уже было указано, например, Сингапур, страна, которая, ну, не так давно вообще занялась и рыночными реформами, и тем более противодействием коррупции, она, например, в данном рейтинге, ну, находится на 8-й позиции и обгоняет США, в частности, да, то есть и компании из Сингапура воспринимаются как менее готовы участвовать в коррупционных сделках, чем компании из США. А, например, компании из Италии, которая, ну, в общем-то, развитая страна, ну, часть Евросоюза, она находится на 15-м месте вместе с Южной Африкой, например. Да? И, соответственно, с одной стороны, конечно, все можно обосновывать какими-то там историческими предпосылками, периферии и так далее. С другой стороны, есть другие, ну, другой подход, когда предпочитают не обосновывать, не искать причины, почему у нас все так плохо, а противодействовать коррупции, строить эффективные механизмы. И на примере Сингапура видно, что даже страны, ну, условно говоря, с восточным менталитетом могут эффективно внедрить в себя механизм противодействия коррупции.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, вот выступает товарищ Гудков, да, Геннадий, значит, и вот он высказывания такие делает, я бы сказал, неосторожные. Сегодня отчетливо надо, мне кажется, понимать, что Россия является, сама по себе уже является объектом грабежа. Россия поставлена на поток и на разграбление. И поэтому существуют силы, которые грабят Россию. Те же капиталы, десятки миллиардов, они вывозятся на Запад. И Запад их знает, и он их принимает. Возьмите тот же Лондон. Вот вы спросите, куда делись, например, те огромные золотые изделия, запасы золота, да, которые вывезли конкистадоры из Латинской Америки. Так вот. Статистика и, так сказать, публикации показывают, что все это золото осело в английских банках.
Как по-вашему, подвергается ли Россия разграблению со стороны иностранного капитала?
Я надеюсь, что наши радиослушатели не находятся в плену иллюзий и той лапши, которую развешивают сейчас нашим гражданам на уши, что у нас, дескать, есть враги, где наши руководители учат своих детей там или держат свои семьи, и они хотят разграбить Россию, свои грабят. Самый опасный внутренний враг. Поэтому грабят свои, вывозят свои, и я не понимаю, чему я должен быть осторожен. Я только что сказал и об объемах хищений, и о выводе капитала, о том, что элита уже не наша, непонятно, на кого она работает, но на себя в первую очередь, а потом уж на всех остальных. Вот поэтому здесь я не понимаю, что я должен поменять в своих показаниях, это первое. Второе, что касается вот этого оправдания исторического, это полная чушь. Правда тут только одна, что в России никогда не было демократии и прозрачной власти. Вот что царь, так сказать, был абсолютным монархом, что генеральный секретарь был абсолютным монархом, что президент является абсолютным монархом. Россия живет в условиях абсолютной монархии уже там, я не помню, сколько веков. Ну, можно посчитать, можно сказать, с какого момента отсчитывать. Поэтому пока не будет нормальных демократических механизмов, жесточайшей системы контроля, пока не будет прессы, пока не будет там других механизмов, так оно все и будет. Нет, нет.
Сейчас очень важно. У нас просто
Грузия. Да пусть они подождут, послушают.
Нет, Геннадий Владимирович, давайте прервемся сейчас.
Да, больше восточная, чем запада. Нет там коррупции.
Припомню, что уровень коррупции обсуждаем с Геннадием Гудковым и Иваном Нененко. Сейчас будут новости. Давай.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Московский городской суд в среду принял решение отпустить из-под ареста тяжелобольную подследственную предпринимательницу Наталью Гулевич под залог в 100 миллионов рублей. Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. В Петербурге прокуратура отменила решение о прекращении уголовного преследования активиста группы «Война» Леонида Николаева. Теперь следствие по его делу, по которому он обвиняется в хулиганстве, будет продолжаться. Один из организаторов «Русского марша» Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве для допроса, отпущен под подписку о невыезде. Социальные льготы на Украине, в частности для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, не сократят, а упорядочат, заявил президент Виктор Янукович. В среду в Киеве у здания правительства около 300 чернобыльцев провели акцию протеста. против законопроекта, который, по их мнению, урезает их льготы. Европа ждет от Греции ясности по вопросу о том, как планировать выделение ей финансовой помощи. Об этом заявила сегодня в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель. Власти Франции, партии, СМИ всего политического спектра решительно осудили поджог редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо», который опубликовал на обложке карикатуру на пророка Мухаммеда. Правительство Пакистана одобрило предложение о предоставлении Индии статуса наибольшего благоприятствования. Суд в Лондоне вынес решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что уровень коррупции в России обсуждаем с Геннадием Гудковым, заместителем главы Думского комитета по безопасности, депутат от фракции «Справедливая Россия», Иваном Нененко, заместителем директора российского представительства Transparency International. Они оба находятся в нашей студии. Перед перерывом Геннадий Владимирович привел пример Грузии, ему слово.
Ну почему Грузия? Грузии нет коррупции, нет. Справились за два года, там, за два, за три года решили вопрос. В Прибалтике нет коррупции как таковой, нет. В Чехии нет, нет. В Польше нет, нет. В Словакии нет, нет. В Болгарии уже решают этот вопрос. Что они богаче нас, развитие и прочее? Нет, как у них появились механизмы демократии, контроля за чиновниками, прозрачность, как у них появились нормальные СМИ и политическая борьба, коррупция исчезла как системное политическое явление. Какой этот менталитет? Болгары тоже там 300 лет под турками, или там 400 лет под турками, как мы под монголами 350-400 лет. То же самое, такой же менталитет, также давали взятки на каждом шагу. Я был в Грузии, там километра нельзя было проехать без того, чтобы тебя чего-нибудь не попросили. Хоть банан какой-нибудь, хоть апельсин, если уж денег нет. Вот поэтому все это ерунда насчет исторического менталитета. Воровали при Салтыковиче, Рябчужине воровать, если царь заменял и конституцию, и законы, и указы, и палачом был, и благодетелем был, всем был. Вспомните, за что боролись декабристы в 825 году. За нормальную конституцию, за нормальные законы, за нормальную свободу СМИ и так далее и тому подобное. Лозунги до сих пор не реализованы в России. А мы говорим, почему у нас коррупция? Да потому что тащим за собой вот это вот барахло историческое, которым там уже мир давно отказался.
К нашему разговору подключился Тельман Харенович Глян, бывший народный депутат СССР и бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза. Добрый вечер, Тельман Харенович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете неуклонный рост коррупции в России, вопреки показательным действиям и заявлениям властей?
Все дело, на мой взгляд, заключается в том, что эти власти и являются коррупционерами. Ведь парадокс заключается в том, что они больше всего кричат о коррупции, в то же время все показатели свидетельствуют о том, что чиновничество от низшего до высшего, они являются как раз рассадником этой коррупции, этой заразы. Так кому же бороться-то? Если бы была реальная борьба, если бы власть честно хотела вообще покончить с этим, во всяком случае резко снизить, то, конечно, были бы реальные результаты. А сегодня мы занимаем первое место в позорном списке продажных государств. Продажных в том смысле, что если власть продается, то значит эта власть продажная. Следовательно, они являются олицетворением этой власти, чиновники. Значит, если чиновничество, власть продается, значит и государство продается как таковое. Потому что они действуют от имени и по поручению народа и государства. Значит, они продали страну всю нашу. Потому что коррупция не только внутри. Они заразили, собственно говоря, своим омерзительным поведением и зарубежных своих партнеров. Ведь среди как раз показывает аналитические исследования, что наши и там лидируют. Куда они приходят, там оставляют свой черный след. Вот по существу ответ на вопрос, почему не борются, или, точнее говоря, почему нет результатов. Нет результатов потому, повторяю, что сами коррупционеры взяли этот рычаг в свою руку, и кроме демагогических заявлений ничего реального не делается, чтобы нам избавить от этой болезни.
Спасибо. Георгий Бов, член исполкома партии «Право и дело», считает коррупцию болезнью роста российского бизнеса.
В данном случае ведь имеется в виду, что русские предприниматели дают взятки иностранным бизнесменам, партнерам и так далее, с кем они заключают контракты. Я думаю, что это манеры, которые взращены внутри России, не перенесены вовне. Весь бизнес прошел во всем мире этот этап определенный. Никто его не миновал, и англосаксонские предприниматели в том числе. Просто сейчас создание сети формальных и неформальных преференций и связей в более развитом бизнесе перешло на иной уровень, когда уже не требуется, например, взятки, а это все создается длительными связями. Лет через 50-100 создадутся новые условия и манеры. И я думаю, что российский бизнес тоже пройдет. Этот этап развития – это длительный просто процесс.
Вопрос Ивана Ненко. Убедительное подобное оправдание состояния вещей, как, которое привел Георгий Бовт?
Ну, опять же, я повторюсь, что оправдываться всегда можно. Это зависит от подхода. Если мы занимаем позицию, как оправдать наших, в данном случае, бизнесменов, мы можем найти массу причин. И менталитет, и в данном случае проблему роста. Но вопрос в том, как это исправить.
Я только не понял одно, почему про наш бизнес говорят о проблеме роста. Проблема скукоживания бизнеса существует, извините за непарламентское выражение, а с ростом я бы, так сказать, не торопился.
Ну, если речь идет о крупнейших компаниях, то их экспансия, там, опять же, там, нефть, продажи
все
нефти.
Все 100 русских компаний, которые еще работают, они, да, продолжают экспансию.
Но если говорить, опять же, о том, что предположить о том, что западные компании дают взятки, тоже было бы достаточно, ну, за рубежом это тоже было бы достаточно неправильно. Например, только вот в 2010-2011 годах штрафы на компании, которые давали взятки в Нигерии, превышают 3,2 миллиарда долларов. Пока среди них нет ни одной российской компании, потому что, ну, в первую очередь, западные государства ведут расследование в отношении своих компаний.
У нас никто не выявляет.
Но теперь, например, вступил в силу, в частности, закон Великобритании о взятке за границей, под который подпадают все компании, ведущие деятельность в Великобритании. И значимое количество наших компаний, несмотря на то, что они зарегистрированы в России, которые имеют какую-то деятельность в Великобритании, в итоге подпадают под этот закон и подпадают под эту экстерриториальную юрисдикцию Великобритании. Соответственно, этим компаниям стоит, ну, либо заняться изменением своей практики, либо просто приготовиться к тому, что в ближайшие там, несколько лет расследование как, начнет, ну, будет проведено расследование в отношении их действия, и они будут оштрафованы на большие суммы денег, попадут в черные списки, ну и так далее. Все, что полагается в данном случае.
Кирилл Кабанов, представитель Национального антикоррупционного комитета, удручен превращением коррупции в часть государственной идеологии.
Есть морально-социальные факторы. А именно то, о чем говорил президент Медведев, что коррупция является основной проблемой в России. Коррупция подменяет систему государственного управления, но коррупция стала частью идеологии. Претензии в основном ведь не к частным компаниям, а к государственным компаниям. А что государственные компании? Да это фактически те же самые чиновники. Я на самом деле не согласен с своими коллегами, и хотя я являюсь членом правления Транспарентности России, я могу сказать, что, например, китайские компании не меньше российских, а даже больше, поскольку по проникновению на западные, на зарубежные рынки у них больше. И прямо больше они активно используют коррупционную систему. Это факт, который был виден у нас на примере контрабанды воды с ФСБ, мы все это с вами знаем. Но все-таки мы ратифицировали конвенцию стран ГРЕКО, конвенцию ОЭСР по уголовной ответственности за коррупцию в этих странах, и мы хотя бы выстраиваем правовую базу. Это уже позитив.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Есть медведевский закон по борьбе с коррупцией, в котором тюрьма заменяется штрафом. Так сколько коррупционеров у нас оштрафовано по этому закону? И хочу сказать, люди, приходите на выборы, значит, и голосуйте за любую партию, кроме «Единой России», несмотря на то, что вас зомбируют. Чем больше придет народу на выборы, тем тяжелее властям будет жульничать. Спасибо большое.
Вопрос Геннадия Гудкова. Почему не работает антикоррупционное законодательство, как вы считаете?
А потому что у него нет реальных механизмов, которые бы делали его эффективным. Ну, например, закон о борьбе с коррупцией только декларирует борьбу. Но когда речь идет о конкретных механизмах, например, контроле доходов, расходов, введение в Уголовный кодекс в соответствии с Конвенцией международной состава преступлений как незаконное обогащение, которое отменяет презумпцию имущественной невиновности, и каждый человек, который не может объяснить разрыв между доходами и расходами, обязан объяснить происхождение нажитого, и это нажитое блокируется до того, как он сумеет это объяснить.
Только не каждый человек, каждый госслужащий. Должностное лицо.
Ну, за рубежом там каждый человек на самом деле. Вот, например, в той же Финляндии там все граждане помещают декларацию в открытый доступ, и каждый обязан, в общем-то, объяснить, если вдруг он там, не дай бог, получает какие-то дополнительные неучтенные доходы. Мы не применяем никакой опыт, который есть, который позволяет коррупцию снизить. Поэтому, еще раз говорю, в России главная беда не воруют и не дураки дороги, а чудовищный разрыв между словом и делом. Вот и все. Говорим одно, думаем про другое, а поступаем совершенно по-третьему, совершенно противоположно тому, что говорим и в чем клянемся. Наши слова ничего не стоят, кроме той бумаги, на которой они написаны. Наши законы не выполняются с момента их принятия в Государственной Думе и подписания президентом. Вот понимаете, я никак не пойму этих западных экспертов, что они хотят там узнать, что они хотят узреть. Если они не умеют читать по-русски, я готов им на пальцах показать. Первый документ страны – Конституция России. Прочитайте, и у вас отпадут сомнения. Первое. У нас абсолютно размыта ответственность, у нас нет главы исполнительной власти. Второе. По Конституции руководство судебной системы назначается исполнительной властью. Какой может быть независимый суд при такой системе? Да попробуйте там быть независимым. Третье. У нас сегодня идет монополизация власти, у нас идет монополизация СМИ, и мы что-то хотим какую-то экспертную оценку. У нас там вообще ничего не понимает. Ну, пусть пока они придут, я им за 15 минут на документах покажу, как у нас организовано наше законодательство. Наше законодательство непрямого действия, с огромным количеством отсылочных норм. Закон о счастье у нас с 5 там, или 10 отсылочными нормами. Принимаем закон о счастье, гипотетически, каждый гражданин должен быть счастлив, порядок счастья, сроки наступления счастья, критерии счастья, очередность счастья определяется правительством Российской Федерации соответствующими нормативными актами. И дальше мы пишем инструкцию: счастлив тот, у кого две пары обуви. Ну, все, закон о счастье, пожалуйста, или там закон о достатке. То есть, ну, наши законы изначально, они коррупционны по своей сути, поскольку они отдают все реальное правоприменительную практику чиновнику абсолютно бесконтрольно. Ну, 70% российского права не публично, не проходит ни чтений, ни экспертиз, ни дебатов, ничего. И мы что-то, какие-то международные эксперты за большие деньги что-то будут оценивать. Ну, пусть меня спросят, я им бесплатно все сделаю за полчаса. Какие-то странные вот эти вот эксперты международные, честное слово.
Вопрос Тельману Харановичу Гдляну. Как, по-вашему, поможет ли делу введение декларации о расходах хотя бы для госчиновников?
Ну, в том виде, в котором сегодня, я сомневаюсь, чтобы были бы реальные результаты. Вот коллеги говорили, что первым делом все-таки надо определиться, что мы имеем в виду коррупцией. Коррупция, когда человек незаконно обогащается. Как его утвердить? В развитых западных странах уже на этот счет есть свое лекарство. Берут арифметику простую, вот столько ты и заработал, а вот это лишнее. Откуда? Он не может объяснять. Все уходит в пользу государства. Вот если такое понимание, то это понятно, будет результат. К тому же, если ввести все-таки институт конфискации, то это будет реальный результат борьбы с коррупцией. Невидимый, не шальной какой-то, который они придумали сейчас, такой усеченный вариант, а полная конфискация, как это было в Советском Союзе. Там по постановлению правительства шел список, и по этому списку определял, сколько, в общем-то, нужно человеку, чтобы он, в общем, ну, жил так сам по себе. И если вы введете этот закон в действие, или примете такой закон, вы же понимаете, что дамоклов меч будет висеть над головой взяточников, потому что он наворовал уже миллионы, десятки миллионов, и вдруг на очередном, на каком-то пустяшном попадется. И он рискует потерять все, абсолютно все. Пойдет ли он на это? Я чисто психологически беру. Третье. Санкция, мера наказания. Тоже шальная, тоже смешная. Почему там вот в Китае расстреливают, я сейчас не призываю к расстрелу, а у нас, собственно говоря, ограничено 10 годами экономические преступления. Если вы ведете реальную санкцию, то понятно, что люди будут бояться. Недавно президент буквально вчера заявил о том, что надо сажать, потому что жизнь такая, психология человека такая, пока не накажешь. Он единственный раз так выразился. Но в то же время тот же самый президент, молодой, который, в общем-то, неопытный в этих делах, кроме гражданского права, он ввел смешные санкции по поводу борьбы с коррупцией, штраф. Что значит штраф? Коррупция. Это должно быть одно из тяжких преступлений. И если господин Медведев собирается бороться с коррупционерами, с наглыми, взорвавшимся, обнаглевшим окончательно путем штрафов, то он далеко не уедет со своими законами и порядками. Это, конечно, не тот рычаг, который даст возможность правоохранительным органам вести реальную борьбу с коррупцией. То есть вы понимаете, с одной стороны, это публика, то есть руководство страны вместе со своим вороватым чиновничеством кричат о коррупции, о том, что она довела всех до ручки, и в то же время не принимают реальных таких мощных рычагов, при помощи которых можно придавить, задавить эту гадину.
Спасибо. Да-да, Тельман Харенович, сейчас еще послушаем Сергея Маркова, депутата Думы от фракции «Единой России», который приветствует любые методы борьбы с коррупцией.
Борьба с коррупцией должна носить, конечно, системный характер. Важнейшее направление здесь – это восстановление государственных институтов. Должно быть сильное государство, это не значит большое, но оно должно быть эффективным. Государство должно выполнять свои функции. Среди них важнейших – монополия на арбитраж и насилие. Никто не должен принимать насилие, нужно разоружить эти многочисленные банды, которые по-прежнему действуют в России, занимаются прежде всего рейдерством и наркотиками. Второе направление – нам нужно возродить трудовую мораль. Возрождение трудовой морали является, конечно, одним из важнейших условий преодоления существующей в России коррупции. Необходимо также еще и осознать, что коррупция – это серьезная помеха для развития страны. Не все согласны с этим. Но все-таки важнейшее значение преодоления коррупции имеет приход новой идеологии. Вместо идеологии всесилия денег должна прийти идеология трудовой морали, идеология преданности каким-то ценностям.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне просто понравилось заявление Гляна, что вот правоохранительным органам не дают бороться с коррупцией. Это после Магнитского, после всех этих дел. Ну, человек, наверное, уже просто в возрасте. А у меня такой вопрос. Я давно хотела, вот, товарищу Гудкову, я хотела задать такой вопрос. Он говорит, что народ, вот какой народ, такая власть. О каком народе он говорит? О шахтерах, которые там сидят по 12 часов в шахте, потом погибают, потом дома не могут отмыться, поесть, снова на следующий день в шахту. Или они хотят в селях, которые целый день в школе, потом проверяют тетради, учат детей. Или даже о пенсионерах, которые сидят с внуками, потому что в садик детей устроить невозможно. Вот какой народ он имеет в виду, когда говорит, что народ виноват, что у них такая власть? А я так думаю, что у нас депутаты виноваты, что у нас такая власть. Вот он в такой власти работает, бойкотирует эту Думу. Почему-то снова хотят идти в эту власть. За 20 лет коррупция увеличилась не знаю насколько. Дума есть, языком трепет. А вот виноват народ. Вот мне это очень нравится.
Слово Геннадию Владимировичу Гудкову.
Ну, великие сказали, что народ заслуживает своего правительства. Это не Гудков. Это 200 лет до меня или 300, а может быть еще больше. Я сейчас не помню, кто конкретно. Это первое. Второе. Вот тот народ, о котором сейчас рассказывал наша так страстная радиослушатель, который там работает в шахтах, которые сидят с внуками, которые проверяют тетрадки. которая позволяет себя облапошивать, которая не ходит на выборы, которая никого не поддерживает, которая не борется за свои гражданские права, которая не защищает друг друга, а руководство принципом наших хат с краю. Я не говорю, что это вина народа, это беда. Народа, который столетиями затюкивался, загонялся в ярмо крепостного права, всяких диктатур и так далее. Но надо четко осознать, что раб, который говорит, что понял, что он раб, он уже наполовину не раб. Вот надо стряхивать себя это ярмо вековое и бороться за свои права. Никто там нам не даст избавления ни западные компании, ни Лондон, который там вдруг не будет наших пускать. Надо самим браться за дело, это первое. Поэтому не надо тут кого-то там делать виноватым, если виноваты все мы. Я не во власти, сразу говорю для радиослушательницы и для всех тех, кто нас слушает. Я, к сожалению, 10 лет в оппозиции, дали мне власть, я обновил порядок в стране, 11 лет уже в оппозиции. И потому я иду в Думу, что мы, во-первых, имеем поддержку, как минимум миллионов российских граждан, которые нам доверяют, и доверяют то, что мы бичуем власть, критикуем, и то, что мы используем парламентскую трибуну для доведения нашей точки зрения о том, что дальше так же в стране жить нельзя. И пока у меня есть такое право, я его буду использовать. Потому что иначе будет еще хуже. И я хочу сказать, что на самом деле сегодня, безусловно, коррупция... Вот там мой коллега Марко говорит, давайте воспитывать. Давайте там перевоспитывать, вернем мораль, нравственность, будем чиновников воспитывать. На ночь будем сказки о доблести, чести рассказывать. В обед им будем рассказывать былины о богатырях там русской земли. Забывайте Крылова, а Васька слушает, да ест. Помните, как там повар кота уговаривал, что он там негодяй, мерзавец, то там сметану слижет, то кусок мяса упрет, то еще чего-то. А Васька слушал при этом и, извините, пожирал это мясо. И вот воспитание всех этих чиновников может только одно, извините, не пряником, а кнутом. Пряник появляется после. После, когда мы половину сократим, сделаем профессиональный компактный аппарат, сделаем нормальные условия, защитим их социально, защитим их от вот этого закона, который сегодня принимался во втором чтении, когда по недоверию можно любого уволить. Я тебе не доверяю, Вася, ты свободен, ты 20 лет проработал в этом месте, мне нужен свой человек, который будет мне конверты почаще, чем ты носить, или будет вообще носить, а ты не носишь. Поэтому, знаете, вот сегодня беда в том, что у власти сегодня номенклатура. И она использует эту власть для личного обогащения, личного, группового. И работает командным методом, дербанит страну, народ безмолвствует, вот тот, который так описывала наша трогательная, наша радиослушательница. И потом мы начинаем друг другу жаловаться, что со страной происходит. Когда можно и нужно еще в рамках конституционного поля, правового поля выйти и сменить власть, а без смены власти никакой коррупции победить не, мы не сможем. Народ сидит, безмолвствует. А потом говорит, а что у нас коррупция, а что у нас оборот, а что мы можем сделать? Мы сидим там 20 часов, так сказать, дома у зомбоящика имени там кого-то, слушаем, как Россия поднимается с колен. Ну, сидите дальше с лапшой на ушах и досидите так до того, что России не будет, развалится на составные части. И не как Советский Союз. Нет его. Вот глянь там, можно и там все что угодно про него говорит. Он боролся тогда с коррупцией в Советском Союзе. Нет Советского Союза. Власть погубила, деградация власти. Сейчас мы в такой же ситуации с Россией находимся. Вот досидимся, будем друг другу говорить, какие мы хорошие, что мы можем сделать. Ну и не будет России, будем друг другу в гости по визе ездить.
Вопрос, Иван Миненко, каких еще исследований следует ожидать от вашей организации до конца года?
Через месяц, 1 декабря, будет опубликовано наше классическое ежегодное исследование, где ранжируются все страны по уровню восприятия коррупции. Соответственно, напомню, что в прошлом году мы заняли 154-е место в этом рейтинге.
Я очень вас прошу от имени критиков нашей власти не опускать нашу страну ниже первого места, потому что, еще раз подчеркиваю, единственная великая держава в коррупции – это Россия. Все остальные нам подметки не годятся. По крайней мере, никто сам у себя 350 миллиардов долларов по году не ворует. Я думаю, что вот здесь ваша организация не дорабатывает, давай нам какие-то там сомнительные места там между Камероном, Папуа-Новой Гвинеей. Просто мы должны быть лидерами в этом процессе и безоговорочными.
Вопрос, Тельману, к Дляну. Есть ли у вас надежда, что при новых парламенте и президенте изменится ситуация с коррупцией в нашей стране?
Изменилась бы, безусловно, если бы изменилась власть. Если бы была сменяемость этой власти. Вы же видите, что 20 лет, она генетически, эта власть, передает вот эти повадки все тем же самым людям. Вы посмотрите по физиономии, мы определите, я-то их хорошо знаю, в общем-то, изнутри как бы, как эти люди вообще-то могут навести порядок, когда они с самого своего рождения, я имею в виду политического, экономического рождения, начали воровать и брать взятки. Человек, который испорчен изнутри, человек, который перенял генетические азы взяточничества от ельцинских времен, с раннего Ельцина, и до сих пор продолжается, как мы можем надеяться, что за остальные 6 или 12 лет у нас будет порядок в стране? Не кровати надо менять, а девочек надо менять. Уже давно пора.
Да, это хороший анекдот. Спасибо. Я хочу сказать, что надо четко понимать, что просто прямая, простая замена людей ничего не меняет. Поэтому мы давно предложили, я вот автор законопроекта о парламентском контроле, мы давно предложили механизм парламентского контроля. Следом идет гражданский контроль, следом идет нормальный медийный контроль, следом идут открытость, информационная открытость власти, принятие принятых решений, ну, за исключением, конечно, гостайны, там всяких военных тайн. Идет прозрачность доходов и расходов. Вот и все. Давайте мы это сделаем. И никто у нас воровать не сможет. Не будет, а не сможет. Хотели бы многие. Понимаете? Хотели бы многие. У нас, вон, посмотрите, там конкурсы на управление всех этих факультетов, которые чиновникам готовят, там не пробьешься. Вот. А хотели, но не смогут. Вот на Западе, я помню еще Академию внешней разведки. В 88-м году я учился, 9-й, там, 88-й год. Тогда уже была проблема для нашей западной агентуры легализовать копеечные деньги, которые платила разведка тогда. Почему? Все под контролем. Попробуй утаи там доходы дополнительные. Тогда уже была головная боль, разведка разработала методики, как легализовать нашей агентуре платные деньги. Тогда, 20 там, с лишним лет назад, мы ничему за это время не научились, мы ничему не хотим учиться и внедрять у себя, и потом начинаем друг другу жаловаться, какая у нас коррумпированная страна. То есть, хотят воровать все, многие, не короче, все, но многие, но механизмы созданы такие, что это сделать невозможно. Даже можно на Западе украсть. Но и тратить нельзя, и попадешься тут же. Поэтому и люди, и кнут должен быть, и закон должен быть, а потом уже формируется мораль, нравственность, честь, совесть, и все это работает в совокупности. Но и сначала мы должны каленым железом выжечь те причины и условия, которые формируют массовую политическую коррупцию в России.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Кавказский перекресток, эксперты стран Южного Кавказа и Евразийском Союзе. А мы в нашей программе обсуждали уровень коррупции с Геннадием Гудковым, заместителем главы Думского комитета по безопасности, членом фракции «Справедливая Россия», Тельманом Гляном, бывшим народным депутатом СССР, и Иваном Ниненко, заместителем директора российского представительства Transparency International. Все, ну, двое были у нас в студии, а Тельман Глян на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман.
Každý píše to, co slyšel, slyšel sebe dýchat tiše.
Поверх барьеров Александр Галич на чешском языке.
Галич – это было такой табу, что в отличие от Высоцкого или Акуджавы просто невозможно было достать записи.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Просто так то муси бить.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.